Вероятно, это был первый в мире кофр для рояля. Его сшили из ковра. Гребень легко вскинул его на плечо и взял в другую руку свой мешок с камнями.
«Тяжело?» — спросил Бадди.
Гребень поднял рояль одной рукой и задумчиво уставился на него.
«Немножко», —
сказал он. Половицы под ним прогибались.
«Как ты думаешь, может, зря мы с него все поснимали?»
«Должно сработать», — ответил Золт. «Это как карета. Чем больше частей с нее снимешь, тем быстрее она едет. Пошли».
Они двинулись в путь. Бадди старался не бросаться в глаза прохожим. Насколько может не бросаться в глаза человек, идущий в компании гнома, несущего большой боевой рог, обезьяны и тролля, который тащит в сумке рояль?
«Хотел бы я иметь карету»,
— сказал Гребень по пути в барабан.
— «Большую, черную, с лакеями в ливере».
— «В ливере?» —
переспросил Бадди. Он уже начал привыкать к своему новому имени.
— «Ну, в такой, со всякими золотыми штучками и гербами».
— «А, в ливреях?»
— «Угу, и в этих тоже».
— «Золт, что бы ты сделал, если бы у тебя была куча золота?» — спросил Бадди. Гитара в чехле тихо тренькнула, отзываясь на его голос. Золт растерялся. Он хотел сказать, что для гнома весь смысл обладания кучей золота в, собственно говоря, обладании кучей золота. От кучи не требовалось ничего, только чтобы она была золотая.
— «Не знаю», —
ответил он.
— «Мне никогда не приходило в голову, что у меня может быть куча золота. А ты?
— «Я клянусь, что тогда стану самым знаменитым музыкантом в мире».
— «Такие клятвы — опасное дело», —
сказал Гребень.
— «Ук!
Разве не каждый артист этого хочет?» — спросил Бадди.
— «Насколько я знаю, —
сказал Золт,
— каждый истинный артист хочет, по-настоящему хочет, только одного, чтобы ему платили».
— «Еще быть знаменитым», — сказал Бадди.
— «Уж не знаю насчет знаменитости»,
— сказал Золт.
— «Трудно быть одновременно знаменитым и живым. Я просто хочу лобать каждый день. И чтобы потом кто-нибудь говорил спасибо, здорово получилось. Вот деньги, завтра в то же время, хорошо?»
— «И это все?»
— «Это очень много. Я хочу, чтобы люди говорили, вам нужен хороший трубач? Позовите Золта Золтсона».
— «Скучновато звучит», — заметил Бадди.
— «Скучновато — это хорошо. Это значит надолго».
Они дошли до барабана и через черный ход попали в мрачную комнатушку, где пахло крысами и пивом, уже прошедшим через кого-то. Из бара доносился гул голосов.
«Похоже, народу сегодня много»,
— заметил Золт. Вбежал, суетясь, гибискус.
«Ну что, ребята, готовы?»
«Погодите минутку», —
сказал Гребень.
«Мы еще не обсуждали оплату».
«Я же сказал, $6,
— ответил гибискус.
«Чего вы ждали? Вы не в гильдии. Ставка гильдии $8.
«Мы не собирались просить $8,
— сказал Золт.
«И правильно.
Мы возьмем 16.
«16? Многовато будет. Это вдвое выше ставки гильдии».
«Но ведь народу пришло много», — сказал Золт. «Бьюсь об заклад. Они арендуют очень много пива. А мы можем домой пойти».
«Давайте-ка поговорим».
Гибискус обнял Золта за голову и повел в угол. Бадди наблюдал, как библиотекарь осматривает рояль. Он никогда не видел, чтобы музыкант начинал знакомство с инструментом с попытки его съесть. Затем орангутанг поднял крышку и уставился на клавиши. Он попробовал несколько, в том числе на зуб. Вернулся, потирая руки, Золт.
— «А, знай наших».
— «Сколько?»
— спросил Гребень.
— «6!»
— сказал Золт. Повисла пауза.
— «Извини, — сказал Бадди, — мы-то ждали 12.
Пришлось проявить твердость. В какой-то момент он дошел до 2.
Разные религии утверждают, что в начале всего было слово. Или песня, или танец, или музыка. Монахи из братства слушающих и постигающих, что живут на вершинах Овцепикских гор, тренируют слух, пока не научатся определять игральную карту по звуку, с которым она ложится на стол. Целыми днями они прислушиваются к едва слышным шумам Вселенной, чтобы сложить из эха, до сих пор таящегося в окаменелостях, самые-самые первые звуки. Они утверждают с уверенностью, что в самом начале Вселенной был слышен очень странный шум. Но самые чуткие слухачи, те, кто чаще всего выигрывает в покер, что прислушивается к отзвукам, застывшим в аммонитах и янтаре, клянутся, что могут различить и другие, очень слабые звуки, которые предшествовали даже изначальному шуму. Если верить слухачам, это звучало, как будто кто-то считает «раз, два, три, четыре». Но самый лучший из них, который прислушивается к базальту, утверждает, что может различить едва слышные звуки, которые раздались еще раньше. Когда его спросили, что это были за звуки, он ответил «раз, раз». Никто никогда не задавался вопросом, если в самом деле был звук, который воззвал Вселенную к существованию, то что случилось с ним потом? Это уже относится к области мифологии. Такие вопросы задавать не принято. С другой стороны, Чудакули, например, верил, что все сущее начало быть по случайности. Или, как, например, в случае с деканом, назло. Старшие волшебники обычно пьют в залатанном барабане, находясь не при исполнении служебных обязанностей. Сегодня они остро сознавали, что находятся здесь в некоторой смутно определенной, полуофициальной роли, и сидели над своими напитками неловко, словно аршин проглотив. Их окружало кольцо пустых стульев, но не очень широкое, поскольку в барабане оказалось неожиданно людно.
— Сегодня очень много атмосферы,
— заметил Чудакули, оглядываясь.
— А я вижу, они опять стали подавать настоящий эль. — Мне, пожалуйста, пинту калисти галоперой.
Волшебники смотрели, как он осушает кружку. У ангмарпоргского пива совершенно особый вкус и аромат. Говорят, это от местной воды. Некоторые утверждают, что оно напоминает консоме, но они ошибаются, консоме гораздо изысканней. Чудакули смачно вытер губы.
— Мы-то знаем, из чего делают хорошее ангмарпоргское пиво.
Волшебники закивали. Они знали это доподлинно. И потому пили джин с тоником. Чудакули огляделся. Обычно в это время в барабане уже шла драка, или хотя бы кого-нибудь успевали немножечко пырнуть ножом, но сейчас слышался только гул голосов. Все смотрели на маленькую сцену в дальнем конце зала, где происходило только ничего в больших количествах. Теоретически сцену закрывал занавес, но это была лишь старая простыня, а за ней что-то постукивало и грохотало. Волшебники сидели недалеко от сцены. Волшебникам, как правило, достаются хорошие места. Чудакули показалось, что он видит тени, двигающиеся за занавесом, и различает шепот.
— Он спрашивает, как мы себя называем.
— Гребень, Бадди, Золт и библиотекарь. Я думал, он знает.
— Нет, нам нужно одно имя на всех.
— Они что теперь по карточкам?
— Может, что-нибудь вроде «Веселые трубадуры»? — Ук.
«Золт и золтинки!»
«Да ну! Может, тогда лучше гребень и гребеняшки?»
«Ук! Ук!» «Нет, нам нужно другое имя, подходящее к музыке».
«Может, золото? Это хорошее гномье имя!»
«Нет, что-то другое».
«Тогда серебро!»
«Ук!» «Нет, золот, я не думаю, что нам стоит называться в честь тяжелого металла».
— Стоит из-за этого париться. Мы просто группа, которая играет музыку.
— Имя — это очень важно.
— У нас гитара особенная. Как насчет банда, в которой Бадди играет на гитаре?
— Ук! — Покороче бы... Вселенная затаила дыхание.
— У нас еще есть рог. Рок-группа.
Мне нравится. Коротко и пошловато, совсем как я.
Ук. Нам нужно и название для нашей музыки придумать.
Рано или поздно это придется сделать.
Чудакули стал оглядывать бар. С другого края зала сидел, себя режу без ножа до стабль, самый знаменитый бизнесмен-неудачник в Ангмарпорке. Он пытался продать кому-то сосиску из-под полы. Верный признак, что очередное «дело-верняк» только что пошло прахом. Достабль торговал горячими сосисками только тогда, когда все остальные его начинания терпели крах.
Примечание автора. Дело было не во вкусе. Горячие сосиски, которыми торгуют сладко, часто бывают невкусные, но Достабль умудрился наладить производство сосисок, лишенных вкуса вообще. Это очень странно. Сколько на них ни лили кетчупа, горчицы и соуса из рубленных маринованных огурцов, вкуса в них по-прежнему не было никакого. Даже сосискам, которые покупают уличные пьяницы в полночь в Хельсинки, такое не удается. Увидев Чудакулли, Достабль приветственно махнул ему рукой совершенно бесплатно. За соседним столиком сидели Шмосев Бизон, вербовщик в гильдию музыкантов. С ним были двое сотрудников гильдии, чьи познания в музыке явно ограничивались умением выбить барабанную дробь на чужом черепе. Решимость на лице Бизона говорила о том, что он пришел сюда не из заботы о собственном здоровье. А, судя по выражению лиц его спутников, их больше занимало здоровье других людей, в основном на предмет лишить их такового. Чудакулли повеселел. Похоже, вечер обещал быть томным. У сцены стоял еще один столик. Сперва Чудакулли только скользнул по нему глазами, но потом его взгляд словно магнитом притянуло обратно. За столиком сидела девушка, одна, без спутников. Конечно, девушки не были редкостью в барабане. Даже девушки без спутников. Обычно они приходили сюда именно в поисках спутника. Странно было не это. Хотя все скамьи были битком набиты, девушку окружало пустое пространство. Чудакулли подумал, что она не дурна собой, хоть и тощенькая, как называют девушек мальчишеского типа, кажется, каменами или что-то в этом роде. Она была в черном кружевном платье, такие носят молодые женщины, желающие выглядеть чахоточными, а на плече у нее сидел ворон. Она обернулась. Заметила, что Чудакулли на нее смотрит, и исчезла. Почти. Недаром он был волшебником. Девушка мерцала. То исчезала, то появлялась. У него даже глаза заслезились. Вот оно что! Ну да, он слыхал, что в последнее время по городу бродят зубные феи. Значит, и эта девушка из ночного народца. У них, видимо, тоже бывают выходные. Краем глаза он уловил движение на столе и перевел взгляд туда. По столу промчался смерть крыс, унося мисочку с арахисом. Чудакулли снова устремил свое внимание на волшебников. Декан так и сидел в остроконечной шляпе. Лицо у него как-то странно блестело.
— Декан, вам кажется жарко,
— заметил Чудакулли. — О, мне приятно и прохладно, уверяю вас, — сказал декан. Что-то потекло у него по носу. Преподаватель современных рун подозрительно принюхался.
— Никто случайно не жарит бекон? — Декан, снимите шляпу, — посоветовал Чудакулли. — Вам сразу станет легче. — А, по-моему, пахнет, как в доме доступных удовольствий мадам Легкая Рука, — заметил старший Ренглер.
Все удивленно посмотрели на него.
— Ну, я один раз случайно мимо проходил, — быстро сказал он. — Руны. — Сделайте мне одолжение. Снимите с декана шляпу, — приказал Чудакулли.
— Я вас уверяю, шляпу сняли. Из-под нее, как пружина, выскочило что-то длинное, сальное, почти такое же вытянутое и заостренное.
— Декан,
— произнес, наконец, Чудакулли.
— Что вы сделали с волосами? У вас как будто клюв спереди? И уйтиная гуска, пардон мой клатческий, сзади. И все блестит. Растоплилось сало. Вот почему не слабеконом, —
воскликнул преподаватель современных рун.
— Это верно,
— согласился Чудакулли.
— А цветочный запах от чего?
Обиженно пробормотал декан.
— Простите, декан, что вы сказали?
Я сказал это потому, что я добавил лавандового масла, — громко произнес декан. И, между прочим, некоторые считают, что это крутая модная прическа. Большое вам спасибо за комплимент. Ваша беда, архиканцлер, в том, что вы не понимаете людей моего поколения.
— Это какого поколения? На 7 месяцев моложе меня? — уточнил Чудакулли.
Тут декан как-то растерялся. — Что я только что сказал?
— Вы что,
наелись пилюли сушеных лягушек?
— спросил чудак Улли. — Конечно, нет. Они для душевно неуравновешенных.
— Ах, вот оно что!
Тут подняли, точнее, рывками стянули в бок занавес. Рог-группа растерянно моргала в свете рампы. Никто не хлопал. С другой стороны, никто ничем не швырялся. По меркам барабана это был невероятно теплый прием. Чудак Улли увидел высокого кудрявого юношу, который сжимал в руках что-то вроде недоразвитой гитары. А может, банджо, которая побывала в драке. Рядом стоял гном с боевым рогом. В глубине сцены сидел тролль за кучей камней, сжимая в каждой руке по молотку. А сбоку примостился библиотекарь. Он стоял перед... Чудак Улли подался вперед, чтобы лучше видеть. Чем-то вроде скелета рояля, водруженного на пивные бочонки. Кажется, мальчик при виде зрителей испугался до паралича. Он произнес: «Здравствуйте, жители Ангмарпорка!» И, явно устав от такого количества общения, заиграл. Это был простой, незатейливый напев. Услышав его на улице, внимания не обратишь. За ним последовала серия грохочущих аккордов. Потом чудак Улли сообразил, что аккордов никаких не было, поскольку напев никуда не девался. Но это невозможно. Никакая гитара не может так играть. Гном выдул из рога цепочку нот. Тролль начал выбивать ритм. Библиотекарь с силой опускал на клавиши обе руки, судя по всему, куда попало. Чудак Улли никогда не слыхал такой какофонии. И вдруг это уже была не какофония. Чудак Улли вдруг вспомнил ерундовую теорию, которую вечно продвигали молодые волшебники факультета магии высоких энергий. Якобы, если смешать все цвета сразу, получится белый. Полная чепуха. Любой дурак знает, что если смешать все краски подряд, выйдет буро-зеленая жижа, даже и рядом не лежавшая с белым цветом. Но теперь чудак Улли начал понимать, о чем они говорили. Весь этот шум, этот сумбур внезапно сошелся вместе, и родилась новая музыка. Чуб декана трепетал. Вся толпа двигалась. Чудак Улли осознал, что он притопывает ногой. Он придавил эту ступню другой ногой и стал наблюдать. Тролль выбивал ритм, молотил по камням так, что стены дрожали. Руки библиотекаря порхали по клавиатуре. Потом к ним присоединились ноги, и все это время гитара ухала, визжала и выпевала мелодию. Волшебники подпрыгивали на стульях и крутили пальцами в воздухе. Чудак Улли склонился к казначею и что-то завопил.
— Чего?
— закричал в ответ казначей.
— Я сказал, они все сошли с ума, кроме меня и вас. — Чего? — Это все музыка! — Да! Круть!
— прокричал казначей, размахивая хилыми ручонками.
— И насчет вас я уже не так уверен.
Чудак Улли снова сел и вытащил тавмометр. Тот безумно вибрировал, совершенно не помогая делу. Кажется, прибор никак не мог определиться, магия это или нет. Чудак Улли заехал казначею локтем под ребра.
— Это не магия! Это что-то другое! Вы совершенно правы!
Архиканцлеру вдруг показалось, что он говорит на каком-то совершенно неподходящем к случаю языке.
— Я хочу сказать, что это слишком! — Да! —
Чудак Улли вздохнул.
— Вам не пора принять пилюли из сушеных лягушек?
Из рояля, на котором все играл библиотекарь, пошел дым. Конечности орангутанга носились по клавишам, точно гном Казанано по женскому монастырю. Чудак Улли огляделся. Ему стало очень одиноко. Впрочем, не он один оказался нечувствительным к этой музыке. Шмосев встал с места, и два его приспешника тоже. Они вытащили шишковатые дубинки. Чудак Улли знал законы гильдии. Конечно, законы должны соблюдаться, иначе город не может существовать. Эта музыка, безусловно, игралась противозаконно. На свете не бывало более противозаконной музыки, чем эта. И все-таки чудак Улли засучил рукав и на скорую руку сотворил шаровую молнию. Так, ну, на всякий случай. Один из вышибал бизона уронил дубинку и схватился за ногу. Другой завертелся, как будто его съездили по уху.
у бизона на шляпе появилась вмятина, словно его только что ударили по голове. У чудакулли ужасно слезился один глаз, но он смутно различал зубную фею, которая как раз треснула бизона по шляпе рукояткой косы. Архиканцлер был довольно сообразителен. Но стоило его мысли двинуться по гладким рельсам, и ее уже с трудом удавалось перевести на другой путь. Архиканцлер не мог понять, при чем тут коса, ведь у травы нет зубов. И тут шаровая молния обожгла ему руку, и он, лихорадочно дуя на пальцы, понял, что в этой музыке что-то есть, что-то сверхобычного. — А нет! — воскликнул он. Шаровая молния спорхнула на пол и подожгла ботинок казначея.
— Это музыка! Живая!
Чудакулли схватил кружку с пивом, опрокинул в себя все, что там осталось, и грохнул кружку на стол донышком вверх.